Сочи завершился фестиваль «Кинотавр». В следующей программе я расскажу о всех фильмах фестиваля, а пока мы поговорим о ситуации в российском кино с отборщиком многих российских и зарубежных фестивалей, киноведом Сергеем Лаврентьевым. Вот уже несколько дискуссий кинематографисты провели на тему, почему зритель не смотрит российское кино. Часто ответственность за безразличие публики сваливают на прокатчиков, которые его не показывают. Но с моей точки зрения дело не столько в прокате, сколько в самих фильмах. На месте прокатчиков я купила бы изо всей конкурсной программы «Кинотавра» два фильма «Ко-ко-ко» Авдотьи Смирновой и «Дочь» Александра Касаткина и Натальи Назаровой.
Почему-то люди, которые делают кино сейчас у нас, они как-то совершенно забыли одну такую важную вещь, что кино – это такая штука, которая после своего изготовления, она идет в кинотеатрах, куда человек приходит, идет в кассу и платит свои деньги, открывая свой кошелек. И это абсолютно не значит, что все фильмы должны быть типа фильма «Няньки» или «Мамы». Эти фильмы абсолютно тоже нужны. Но любой фильм, сколь угодно интеллектуальный, сколь угодно сложный, он все равно должен предполагать, что его будут смотреть. А наше кино сейчас, в 99% его, оно снимается для каких-то других целей. Ну, вот для того, чтобы показаться на фестивале. Это такая призрачная жизнь. Это морок такой. Вот здесь показываются фильмы, скажем. Это главный национальный фестиваль. Они получают призы, иногда главные. Призы главного национального фестиваля страны. После этого они идут в кинотеатрах там 2-3 недели на 2 сеанса в день. Потом они исчезают вообще. Ну, иногда бывает закрытый показ в 23:78 по телевизору. И все. И эти картины не живут. Всегда, когда был, скажем, прокат вот в Советском Союзе, не к ночи быть помянутым, но прокат был нормальный, и там было тоже много разных картин. Но все равно у каждой картины были какие-то зрители. И каждая картина, она жила. Ее смотрели, ее обсуждали, ее любили, ее отвергали, ругали. И все эти картины, кто любит и ругают здесь. И количество любящих и ругающих – 135 человек. Это мало для 140-миллионной страны.
Сереж, а они заслужили такое отношение?
Я думаю, что заслужили, к великому сожалению. Подавляющее большинство картин, они депрессивны. Сложно требовать от человека, чтобы он платил свои деньги, а потом смотрел фильм, после которого выходил и думал, ну что теперь мне, застрелиться, утопиться или повеситься? Что делать? Я не говорю, опять-таки, что это не может быть. Это может быть. Но когда это только так, то как-то это все-таки странно. У меня так сложилось, что я сейчас делаю фестивали в провинции, в провинциальных городах, маленьких, и там жизнь, прямо скажем, не такая, как на Тверской улице, а другая. Но люди там вообще-то лучше в большинстве своем. То есть наверняка там есть и пьяницы, и наркоманы, и бомжи, и убийцы. Наверняка все есть, как везде. Но не только пьяницы, наркоманы, бомжи и убийцы, но еще и другие люди. А когда в картинах только это, то смешно спрашивать, почему зрители не смотрят. Но они не хотят смотреть картины, в которых только это и ничего. Опять-таки, может быть это, но все равно какая-то надежда должна быть. Вот если, скажем, почему Голливуд царит на всей планете? Потому что что бы там ни происходило, там может герой погибнуть, может погибнуть Земля даже вообще. Но все равно будет обязательно какая-то надежда. Иногда дурацкая. Иногда, чаще всего, очень точно, четко и продуманно. Но поэтому люди это смотрят. Была такая картина Миклоша Янчика, которая называлась «Без надежды». Там было бог знает про что. Там были какие-то жуткие, там это был террор, там, вот после 1848 года. Но по сравнению с тем, что мы видим здесь, это была просто северокорейская пропаганда, очень положительная.
Еще поразительно, Сереж, то, что в большинстве фильмов, кроме там чистых комедий или пародий гротесков, нет чувства юмора вообще. Я сейчас не говорю о стёбе, не говорю о глумлении, а здоровой, нормальной человеческой иронии, которая в жизни, в самой трагической, в самой печальной ситуации, она все равно так или иначе будет себя проявлять. А здесь даже этого нет. То есть они еще бесконечно, эти фильмы монотонные. Это как будто бы два часа, потому что, короче, никак невозможно, на одной ноте мы поем. Вот. А вот просто по ремеслу, потому что у меня какое-то очень странное ощущение еще от сценариев, честно говоря, и вообще вообще по ремеслу. Вот что есть в европейском кино, которого вы очень много знаете хорошо, и что тут происходит?
Сейчас никого вообще не интересует, что вот тут говорят критики, ни единого человека. Когда вот нет такого веского слова относительно ремесла, то дело заключается еще и в том же, ведь что сейчас вот что меня больше всего удручает вот в том, что я видел здесь, что все-таки как бы здесь собрались там картины, скажем так, либерального спектра. Собирается какой-то такой либеральный истеблишмент. Не дай бог ты что-то усомнишься в его величии. Не то, что погоди, усомнишься в величии. Не жить тебе, это абсолютно точно. Я это знаю на собственном примере. Я понимаю, что когда очень, значит, бурно принимали фильм «Ко-ко-ко», это ясно, потому что на фоне всей этой кладбищенской темы вдруг появилась такая комедия. Но что уж так с ума сходить? Это такая абсолютно средняя картина, уровень студии имени Горького начала 80-х годов. Понимает, понятно, что большинство людей ниже не тогда и не видели. Но таких, вот когда такие картины становятся вдруг чем-то, и это означает, простите меня, падение мастерства. И как-то вот планка снижается все время. Сценарии, да, не могут придумать ни начало, ни середину, ни конец.
Ни одна логическая связь не работает, фактически, куда-то не ткнет, там
Все пропадает. Вдруг какие-то персонажи появляются, куда-то исчезают. И все авторы про них забыли. Часто подбор актеров странен несколько. По части режиссуры, по части ритма, по части темпа, по части монтажа, по части того, что как бы действительно совершенно верно было замечено вами, мадам, что фильмы, идущие 2 часа, совершенно спокойно могут идти 1:25 и будут только лучше. Но есть какие-то группы влияния, складывается какое-то, значит, общественное мнение. Повторяю, не влияющее вообще ни на что, но влияющее на, скажем, биографию, такую написанную биографию режиссера. Вот режиссер может говорить, вот у меня здесь приз, здесь какой-то там, но главное, не главное, неважно, написано вот то-то в газетах по поводу «Кинотавра» написано, что это вообще главный фильм во Вселенной, что вот и были «Люмьеры», а потом сразу вот этот фильм. Нет, «Люмьеры» там, по-моему, это мало кто знает уже про то, что они были когда-то. Но просто вообще ничего не было никогда, а вот только вот этот фильм «XYZ». И вот он показывает это, а начальство, которое смотрит, говорит, да, надо дать ему еще деньги на следующий фильм. И все. И так вот все идет, и дальше. Картины снимаются, их никто не смотрит. Они крайне средние по художественному уровню, в лучшем случае, а часто и вообще удручающие. И как-то все вот это идет, и вот это вот колесо крутится, катится. И непонятно, зачем это все. Вот зачем оно? Почему вот сегодня я должен смотреть вот именно эту картину? Вот скажите, почему? То, кроме фильма «Рассказы», там тоже не о самом приятном ведется речь, но это ведется так, что мы понимаем, во-первых, что это не самое приятное, а во-вторых, мы как-то вот... у нас есть какой-то катарсис, мы что-то такое там... Мы не выходим из зала, как трахнутой сковородкой по башке.
Ну и в конце концов, осмеяв что-то, действительно, да, осмеяв конечно, сердечно, конечно, искренне, конечно, нормальным, здоровым смехом, таким или сяким образом оживаем, просто, конечно, сами к себе, потому что там речь идет именно о том, что у нас самих очень много бед и проблем.
Да. И вот за исключением этой картины, все остальные, все равно непонятно, зачем они. Вот если бы их не было, абсолютно ничего бы не изменилось. Ну, ничего. Вот ровным счетом.
Сереж, а вот если попробовать рвать этот порочный круг, как вы его называете, да, вот эту цепь бесконечно, то с чего бы вы начинали?
Ой, я даже вот не знаю.
Корень вообще зла.
Вот. Что было вот причиной, когда вдруг какие-то были всплески, значит, кинематографические, скажем, у нас. Вот, скажем, оттепель, кино оттепели, 50-е годы, середина 50-х годов. Ну, конечно, прежде всего, социальные вещи. То есть 20-й съезд, разоблачение сталинизма, все. Неполная половина, но все-таки. А во-вторых, и для кино очень важных, пришло новое поколение, причем пришло оно из окопов и из коммуналок. То есть это люди, которые знают жизнь. Сейчас, к великому сожалению, люди во многом приходят в кино из папиных «Лексусов» и «Мерседесов». Часто, когда они начинают снимать про то, как ужасна, значит, жизнь в российской провинции, то, может быть, они так и предполагают, что так вот она и есть. И тут как бы сложно, если человек видит жизнь из окна вышеупомянутых автомобилей, то она представляется, разумеется, не так, как если бы он видел его из окна трамвая номер 17 или просто идя пешком по улице. И потом проблема обучения, конечно, образования очень остро стоит. Люди, которые учились тогда, 50-е годы, они учились, страшно сказать, у кого. И они смотрели все предыдущее кино. Люди, которые учатся кинематографу, они учатся на компьютере. Они смотрят все на компьютере абсолютно. Даже в ВГИКе, к великому сожалению, копии картин, которые мы смотрели еще, я помню, когда я их смотрел, обучаясь, они уже были в состоянии, мягко говоря, плохом техническом. Сейчас они просто представляют собой руины. И, значит, там пытаются что-то такое, я знаю, перевести все на цифру. Но это очень дорого, долгая история. Ну и, кроме всего прочего, люди, которые сейчас учат студентов, но это тоже уже не Эйзенштейн, и не Пудовкин, не Довженко, не Ром, и не Герасимов, который был хорошим педагогом. Ну вот Володя Хотиненко, он вроде педагог хороший. Ну, а Абдрашидов там что-то ведет, да. Ну вот так вот пальца в одной руке хватит для того, чтобы перечислить тех, кто учит. А люди, которые учатся, они как бы так считают, что, что это все, зачем нам это все? Ну, я нажму на кнопку в интернете, посмотрю там 5 минут фильма, скажем, в прошлом году в Мариенбаде, Лена Ирина, это широкоэкранная картина, которую невозможно найти в компьютере, там просто не видно полэкрана. Ну, посмотрю, а это я уже видел все. Вот это еще одна проблема.
Раньше для того, чтобы ты мог поступать на режиссуру, у тебя, как правило, должно было быть первое образование. Да, то есть режиссерами становились уже во второй некоторой жизни. Иными словами, мы опять же говорим о том же, только с другой стороны. Люди знали жизнь, они уже где-то учились, они уже где-то работали. Часто в очень тяжелых местах, совершенно не в, там, в столице и не в ее окрестностях, и так далее. То есть люди действительно приходили, накопив уже какой-то жизненный опыт. А теперь приходят дети отцов, 17 лет, там, 22 он заканчивает ГИК, он знает только то, что примерно 16 лет, там, старший класс школы и первый курс института.
И вот все вместе, и вот еще такое какое-то наплевательское отношение к опыту прошлого, оно вообще во всем существует сейчас. Не знаю, один из режиссеров конкурсной программы, когда-то я помню какую-то статью про него, где было написано: режиссер называет себя русским Стэнли Кубриком. Это что-то совершенно невозможное было. Нет, ты можешь называть себя кем угодно, но подожди, пусть тебя назовут другие. Во-первых, сними что-то, кроме двух короткометражек. И пусть тебя назовут, может быть, русским Стэнли Кубриком тебя и назовут, или монгольским Микеланджело Антониони, сколько угодно, но сначала сделай что-нибудь. Они говорят, я уже сначала назову тебя, а потом уже вот вы тут все.
Они теперь говорят: мое творчество. И в театре, и в кино. Прямо так сидит, так лет 25, говорит: мое творчество. Да. Это вызывает, конечно, впечатление. Сереж, да все-таки, если рвать эту порочную цепь, вот как и я думаю, то ее надо начинать с образования.
Конечно, безусловно, не всякого сомнения. Образование должно быть абсолютно другим. А у нас сейчас, ну, просто вот что, есть что-то модное в мировом кино. Вот и мы сейчас будем вот это вот. Вот, слава богу, Тарантино уже немножко отошел, а то несколько лет назад хотелось просто убить его, потому что, ну, что ж он так развратил весь мир? Это не только у нас, это вообще везде. У него там 17 человек умирает в кадре, мы 58 убьем. Вот и это еще чище, круче. Вот и все отношение к прошлому. И, наверное, нужно, быть может, сказать вот что. Я думаю, что государство не должно давать такого количества денег на кино. Потому что получается какой-то замкнутый круг, порочный причем. Государство выдает деньги на кино, деньги эти распределяют люди. У людей, распределяющих деньги, есть друзья и подруги, которые все время получают эти деньги. Они потом снимают фильмы, которые не самые хорошие фильмы современности. Но друзья и подруги из распределителя устраивают им фестивали. Здесь и там небольшие, маленькие. Потом это все в биографиях означает, что вот у меня вот этот фестиваль, вот иногда. Это очень много фестивалей. Я говорю: да, так много фестивалей, надо, давайте еще. Потом еще. И так все было. Я думаю, что вот, конечно, какие-то вещи, фильмы, которые нужны государству, именно, оно должно и обязано их продюсировать, спонсировать. Но вообще лучше бы, чтобы все-таки фильмы снимались не на государственные деньги. Это сложно, опять-таки, в нашей ситуации, потому что где у нас их взять? Не государственные деньги. Они есть, но кто из богачей захочет это делать? В общем, это очень сложная история, но вот так вот in general, Я думаю, что государство не должно спонсировать такое количество картин.
Я-то, честно говоря, абсолютно уверена, что если человек умен, ему есть что сказать, он знает свое дело, он посадит двух людей в одну комнату, даже не павильон, вместе с хорошим оператором и художником.
Конечно, конечно.
Сделают такое кино, от которого невозможно будет оторвать глаз. Хотя это может быть два лица, просто крупным планом, прошу прощения. И никакой стоимости. Потому что можно даже не занимать в этом каких-то очень великих актеров. У нас очень много как бы невеликих, но ничуть не уступающих мастерстве, которые согласятся просто это сделать. То есть я в этом абсолютно убеждаю. И вот если ты докажешь, что ты можешь в комнате с двумя или тремя людьми сделать такое кино, которые люди будут вспоминать следующие, там, именно хотя бы несколько лет, то вот тогда тебе можно уже дать деньги на кино с пятью,
вполне
грубо
возможно.
Говоря.
Да, да, это совершенно справедливо, да, это так. А просто так вот давать, вот даем деньги на кино. И вот там Мария Ивановна сидит и звонит: «Маш, мне вот тут вот дали деньги, и что надо-то?» Она говорит: «Да вот мне 5 миллионов, ну давай, ну вот тебе 5 миллионов». Ну это вот так вот все и будет продолжаться.
Ситуацию в российском кино мы обсудили с отборщиком многих российских и зарубежных фестивалей, киноведом Сергеем Лаврентьевым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.